Как сказал поэт, половина января – красный день календаря. Страна гуляет, потому что праздники идут валом, чередой, один за другим. Но у нас год начался с трудовых будней. Тем не менее, эта передача первая в этом году. И коллеги хоть по отдельности и поздравляли вас с Новым годом, но коллективно, совместно к народу мы еще не обращались. Поэтому вот даю возможность это сейчас, пока мы чокнемся... И с гостем тоже не называя пока имени, ибо это тайна до поры до времени. И первое слово будет Леонид Владимирович, потому что у него важная годовщина, важная юбилейная дата, с которой мы сегодня и начнем.
Важная и очень мрачная. 13 января 1953 года, 45 лет назад, в «Правде» было опубликовано сообщение ТАСС об аресте так называемой группы врачей-убийц, которые, дескать, умерщвляли кремлевских вождей по заданию некой злодейской сионистской организации «Джойнт». Среди названных в сообщении были два русских – Егоров и Майоров. Остальные врачи были евреи. Всех их будто бы разоблачила врач кремлевской больницы Лидия Тимошук. После этого в газетах началась дикая антисемитская кампания. Корреспондент «Правды» Ольга Чечеткина опубликовала страшную статью «Почта Лидии Тимошук». Литературная газета печатала бредовые статьи коммунистического журналиста Джека Линдзея «Правда о джойнте», потом «Еще о джойнте». Покойный, позже выяснилось, что убитый, художественный руководитель еврейского театра Михуэлс именовался известным еврейским буржуазным националистом. Во всех газетах шли антисемитские фелетоны. В одном из них, напечатанном в газете «Радянська Украина», про евреев было сказано «Оцемерзотны довгоносыки». Почти сразу после смерти Сталина было официально объявлено, что дело врачей – провокация органов госбезопасности. Всю войну за нее свалили на заместителя министра госбезопасности Рюмина. Вот уж точно по поговорке «Стрелочник виноват». На самом деле, конечно, грандиозную антиеврейскую кампанию с казнями, с массовой высылкой и так называемыми народными расправами над евреями задумал обезумевший кровавый маньяк Сталин. Его, так сказать, почерк выявился даже в самом фальшивом обвинении врачей, ведь на процессе Бухарина, Рыкова и других в 1938 году тоже фигурировали трое якобы врачей-убийц, профессор Плетнев, врачи Левин и Казаков. И они будто бы намеренно умерщвляли своих сановных пациентов. Так что новыми в 1953 году были только антисемитская направленность фальшивки и обвинения по адресу еврейской благотворительной организации «Джойнт», мирно существующей в Америке по сей день.
А сейчас музыкальная фальшивка, песнь «Ода о любви к товарищу Сталину».
Сталин любимый, песни чудесной, слово твое для страны. Мы будем, как Ленин, правдивый и честный, мы будем, как Ленин, ясны. Казахстана, где хлопка белеют цветы. Мы будем, как Ленин, в трудах неустанны, мы будем, как Ленин, за сын.
Песня о Сталине и Ленине, или, если хотите, наоборот, о Ленине и Сталине. Тем не менее, первые слова, первая строка – это декларирование любви к Сталину всенародной, которая, конечно, выражается чугунным голосом хорошо поставленного оперного певца. Тем не менее, наряду с этой фальшивой пропагандной стороной жизни шла жизнь настоящая. Были друзья, которые говорили друг другу правду. Были семьи, в которых люди делились радостями и горестями, И вот сейчас у нас живой свидетель всех этих событий, дочь одного из арестованных врачей. Прошу любить и жаловать, Наталья Рапопорт.
Спасибо.
Так, чтобы определиться географически, мы вас ведь специально не привезли из Москвы для того, чтобы про папу рассказали. Вы живете в Соединенных Штатах?
Я живу в Мормонии. Я живу в Солт-Лейк-Сити. Это город Большого Соленого Озера. Соленоозерск мы его называем между собой. А я живу в глубокой провинции.
Американский Соликамск.
Соликамск.
И здесь вы находитесь на конференции.
Да, у меня конференция такая по применению полимеров в медицине. То есть это такая моя новая область, в которую я вошла, только переехав в Америку. Очень интересно. И конференция была замечательная, она вчера кончилась.
То, что вы стали ученым, это как бы папа об этом знал, потому что он прожил после тех событий довольно долго.
Да, не то чтобы знал, он и мама, и папа как-то и не мыслили ничего другого для меня. Может быть, если бы не это, то я бы выбрала себе другой путь, честно говоря.
Но... Они так педагогически тихо давили. Личным примером.
Они давили личным примером своих друзей. Мама была, между прочим, крупный физиолог. Она работала с Линой Штерн всю свою жизнь. Лина была первая советская женщина-академик, физиолог.
Это известно, но дело в том, что Лина Соломоновна Штерн была еще также еврейкой, поэтому вот после этих событий стали появляться какие-то отвратительные, ругательные статьи о ней.
Лина
потом
была
они
арестована.
Затихли.
Лина была арестована.
А была арестована, да?
Да, она была арестована в 1948 году.
Ага.
Я, вот, кстати, о семьях. Меня родители держали в полном неведении. Я росла такой пионерочкой, октябреночкой, пионерочкой. Они, конечно, боялись. Я очень общительная была, и родители боялись, что если... что я могу как-то сильно подвести семейство. Поэтому говорили шепотом или по-французски. У меня от любопытства выросли длинные уши, я выучила французский язык. Но на самом деле есть даже семейная такая легенда. В первом классе нас повели в театр и показывали спектакль о страшной жизни американских детей в Америке. И я, будучи человеком очень добрым, я плакала от первой до последней минуты этого спектакля, и, вернувшись домой, умоляла родителей, чтобы они усыновили, по крайней мере, удочерили, по крайней мере, одного американского ребенка, чтобы спасти от этой страшной доли.
Так что... Сейчас, вы знаете, спустя много лет выясняется, что та большевистская пропаганда, которую нас подвергали, в ней, оказывается, было некоторое зерно правды. Во всяком случае, так меня уверял недавно один телевизионный продюсер, который собрался делать серию, и она вот будет вот-вот запущена в производство, называется серия «Музыка холодной войны». И они выяснили достоверно, что Центральное разведывательное управление субсидировало некоторые виды, там, не знаю, скажем, «Порги и Бес». Вот эта вот опера была ими субсидирована, она проехала полмира с гастролями.
Все, не надо говорить. Опера сама не была. Ни
ну, постановка ее.
Да, но они косвенно субсидировали постановку этого, или гастроли американского театра во многих странах Восточной Европы.
Ну, вы знаете, это мне напоминает аксеновскую «Затоваренную бочкотару». Там ведь фигурирует злобный американский миллионер Сиракузерс, который заваливает маленькую беззащитную страну Халигалию бифштексами, вырезками, жульенами из дичи, понимаете? Видите ли, ЦРУ субсидировала. ЦРУ субсидировала, например, и «Радио Свобода», что несколько круче, чем «Порги и Бес». Ну и что? А что «Радио Свобода»? Что-нибудь говорило неправду? Я имел честь быть главным редактором этой радиостанции и свидетельствую, что кроме правды мы никогда ничего не передавали в эфир. А сейчас я был в Праге, навестил старых друзей в «Радио Свобода» и еще раз убедился, что там скрупулезно придерживаются только правды.
Ну, дай ей бог здоровья ЦРУ, они же и Дюка Эллингтона на гастроли тоже, может
Очень
быть,
хорошо.
Точно так же субсидировали, так и слава
Я
богу.
Я эту историю рассказывал несколько раз, у меня супруга работала в архиве всего неделю, не выдержала, потому что там очень было пыльно. Но она принесла мне маленькую, это был архив вашего пединститута Герценовского в Ленинграде. Она мне принесла маленькую такую карточку, там был профессор немецкого языка, которого уволили с работы за слушание иностранного радио. Он, видимо, слушал на немецком языке для практики. 37-й год. Его уволили и, видимо, тут же арестовали, и он, конечно, больше уже белого света не увидел. И это, конечно, этот эпизод, как ничто другое, он, видимо, соседи слушали, что такое, через стенку бубнящее по-немецки, и тут же написали, кому надо. Но можете себе представить ситуацию? И вот в этом событии, как капли воды, отразилась вообще и дух времени для меня, и обстановка, в которой люди жили.
Сио, вы говорите о 37-м годе, а у меня племяшка моя училась в немецкой школе, которая у нас во дворе, и это был, значит, это были уже... Сильно в 60-е годы, это начало 70-х, пожалуй. Когда она пошла в первый класс, учительница раздала этим детишкам, первоклассникам, семилеткам, анкеты. И среди вопросов был, например, такой вопрос. Слушают ли ваши родители иностранное радио?
Не может быть.
Клянусь.
Детям.
Детям.
Ой.
Я вам сейчас точно скажу. Это был 68-й год, потому что там было два вопроса. Слушают ли родители иностранное радио?
Писали ли письмо?
Как относятся к событиям в Чехословакии?
Неужели?
Клянусь.
Я здесь только хочу сказать, что история нашей Родины создана была энтузиастами. И вот этим энтузиастам я и хочу посвятить следующую песнь.
Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых. Мы после беды полюсом, и к тропикам, и к полюсам, и благодимая, необозримая, несокрушимая.
Тут строки подходят как раз «счастье берем по праву» и так далее. Вы знаете, что я недавно выяснил? Что психология, скажем, вот бандитов или древних завоевателей, скажем, тех же монголов и татар, викингов, которые завоевывали, подчиняли себе все, состояла в том, и это очень ключевой момент для жизненной психологии, они не завоевывали другую, чужую территорию, они не брали у людей чужое и присваивали себе, они брали то, что им принадлежит, по праву. Они завоевывали и брали свое. То есть они начинали с психологической установки, что это наше.
Это
уже.
Мое.
Это мое. Я беру то, что мне принадлежит. И для меня это было колоссальное открытие. Потому что я со своими интеллигентскими метаниями даже то, что мне принадлежит, своим не всегда считаю. Для меня это был колоссальный вот такой сдвиг. Так вот они счастье брали по праву. И вот это самое время, когда по праву принадлежало все, что было и свое, и чужое, мы сейчас вот с вами обсуждаем. Вы как далеко уходит ваша память? Вот момент ареста, в частности, вы помните?
Да, ну момент ареста сыграл такую ключевую роль в моей жизни, я могу сказать, потому что меня за одну ночь выкинуло из этого розового детства и полного непонимания происходящего в нормальную взрослую жизнь. Я была абсолютно розовым ребенком, очень счастливая, очень хорошо училась, ко мне все хорошо относились, всем в классе всегда подсказывала, поэтому не было проблем, масса дружб. И вдруг... При этом стали сажать друзей семьи. Вот у нас был очень гостеприимный дом, папа был блестящий абсолютно человек, очень такой фейерверк, шампанский такой человек. и масса друзей, всегда масса гостей за столом. И вдруг вот стали возникать такие пустые места, знаете, ямы такие за столом. Нет одного, нет другого, нет третьего.
Это в 52-м еще.
Это начиная с 52-го года, да. Угу. Вовсе прошел через всю мою жизнь тот, который считался самым главным убийцей.
Самый главный. Кардиолог,
да,
вовсе.
Когда я заболевала...
Брат Михоэлса.
Брат двоюродный.
Двоюродный брат Михоэлса, да.
О Михоэлсе я еще пару слов скажу, потому что я очень дружна с этой семьей, с дочками Сталой и с Ниной. А вовсе арестовали в октябре, по-моему, в октябре
52-го года. Интересно, это мне очень интересно. Вовсе в октябре. А вашего батюшку...
А отца взяли последним. За ним до последнего момента следили. Отца было очень трудно обвинить в том, что он убивает своих пациентов. По профессии он патологоанатом.
То есть он вскрывал пациентов, когда они уже...
Да.
Поэтому его-то обвиняли в том, что он как бы был вот мозговым центром этого дела, руководил, направлял, кого убивать, а потом подписывал ложные протоколы вскрытия.
На Западе все это считается как полное беззаконие, но ведь была социалистическая законность некоторая, и следствие, когда оно формировало дело, оно его не совсем из пустого, так сказать, воздуха формировало. В частности, вот была фотография некая.
Фотография. Да, была фотография.
Какая же фотография?
Фотография замечательная, она у меня в архиве. Это был день рождения Вовси. Вовси жил на даче недалеко от нас, на 42-м километре по Казанской дороге. И на этом дне рождения, значит, такой праздник, во дворе стоят столы, сидят все врачи, будущие врачи-вредители. Там и Коган, там Зеленин, там мой папа, там Вовси. И когда папу арестовали, и был обыск, то вот эту фотографию прямо... схватили, страшно рады были. И потом инкриминировали папе, что вот это заговор, тут-то он и состоялся.
Ой.
Вот. Но помимо этого, еще папа им, конечно, много подарков подарил. Вот эта фотография. И второй подарок была ампула с атропином. Они во время обыска... У папы был...
Ну,
микроинфаркт, типа микроинфаркт.
Ну да, атропин, ну и что?
Так, а там ампула, на ней череп и кости. И когда
они обрадовались.
Ну,
да,
боже, что творилось. Они... У этого просто... Я видела, как у него вырастают крылья у этого лейтенанта, или не знаю, кто он был, который ее нашел. Он уже... У него прям звездочки росли на глаза.
Да-да-да. Добавлялись прямо.
Добавлялись по одной и росли в размере. И спрашивает этот самый главный, там их 14 человек вообще приехало, папа.
Сколько?
14. 7 увезли его, а 7...
14?
Да. Вот в первый момент, я была ведь дома одна, когда они пришли, потому что родители ожидали все время, что папа пасает, и они по редким уцелевшим друзьям развозили комплекты теплой одежды для меня. На случай, если... Они были уверены, что заберут их вместе, и маму, и папу. Мама была практически заместительницей Лины Штерна, а Лина сидела с 48-го года. И они отвезут комплект одежды. Там на следующий день или через день это кресло уже пустое. И, значит, они покупают новые комплекты куда-то в другое место. И в этот вечер их тоже не было дома. Они отвозили мою одежду.
А они приехали не ночью, а вечером?
Нет, они приехали ночью. То есть в 11:30 ночи приехали папу забирать. И вот я открыла дверь, поскольку я абсолютно не ожидала. Вот при том, что уже всех посадили, уже не осталось никого друзей. Ни одной секунды у меня не было мысли такой, что это может случиться с нами и с папой. Просто ни на секунду. И я открыла дверь, потому что дворничиха Люся сказала, что течет батарея. И за дверью стояли грабители. 14 человек вооруженных. Грабители, я их приняла за грабители, они так меня немножко оттеснили к коридору, к стенке, и влились в квартиру. Один уселся такой в эпицентре. Они ему стали сносить всякие сведения туда, сколько шкафов книжных, сколько кровати, сколько чего в доме. И я решила, что они сейчас будут выносить мебель. И единственная моя забота была, чтобы они это сделали скорее, пока не вернулись родители, потому что папа человек горячий. И он этого не потерпит. И может связаться, он один, а этих 14. Ну, и потом был телефонный звонок, и ясно было, что звонят родители, прибежала, а я под кровать, за кровать спряталась, и там тихо сидела, в надежде, что они обо мне забудут, все вынесут и уйдут. И здоровая была девка, 13 лет, ничего не понимала. И за мной прибежал один из этих грабителей, схватил меня за руку, буквально поволок к телефону и сказал, что о том, что мы здесь, ни слова. А у меня перехватило горло, я говорить не могла, и я потеряла сознание. И я ничего не помню. Дальше уже все происходило без меня. А очнулась я, когда родители вернулись, папу увозили, а очнулась... мама ее допустили ко мне только через несколько часов, значит, она там какой-то нашатырный спирт. И я слышу вопрос: это ваша дочь? Мама говорит: да. Ваша и арестованного? Меня как хлыстом. Я этого никогда не забуду, вот этого ощущения.
Слышали слова арестованного.
Хлыстом по лицу арестованного. И я снова как-то в забытии, потом уже второй раз пришла в себя дочерью врача-вредителя. Так это началось.
А отца арестовали не в квартире, а где-то, видимо, в другом месте?
Нет, в как квартире только... родители вернулись. Mm-hmm. Они поняли, когда мама позвонила, и мама говорит, что хрип слышен. Mm-hmm. И я не отвечала на вопрос, а это я уже как бы отходила. И они поняли, они вернулись, и внизу стояло два... В подъезде мы жили на четвертом этаже, внизу стояло два ГБшника... И папа уже был уверен, куда он идет. Они его спросили, вооружен ли. Тем не менее, тут же обыскали там на входе. Вот. И увезли. Они с мамой договорились, что папа ничего не подпишет. И так папа и держался там.
Людей, не подписавших в тех условиях, было очень немного.
Да, вот папа один из них. Но он и сам говорил, что ему просто повезло, потому что... Его держали на бессонном режиме много суток, он не может даже сказать, сколько, это был конвейер. И потом он сидел в специальной камере, где был специальный звук и специальный свет. Еще помимо этого, там снаружи этой камеры стоял надзиратель, который ему говорил, не занимайтесь дреманием, если он глаза закрывал. Вот под это «не занимайтесь дреманием» он, папа довольно долго засыпал потом, когда его уже освободили. Вот. Но он был уже в страшном сумеречном состоянии. И вдруг все это прекратилось. А прекратилось это 5 марта.
В нашей беседе мы сделаем перерыв. Я должен сделать стандартное объявление. Те, кто слушает нас в понедельник, в сокращенном варианте, наша передача выходит с теми людьми, мы прощаемся. Но наши слушатели в субботу и воскресенье, оставайтесь с нами, у нас еще впереди полчаса. Я хочу вам предложить... Музыкальный такой отрывок из военных времен. Это песня, которая была, мягко говоря, позаимствована у американцев. И все в нашем рассказе принимает какой-то круговой оборот. Гость наш из Америки, папа был российским врачом, и песня на русском языке тоже американская.
Ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Ну дела,
ночь была, и объекты разбомбили вы дотла. Мы ушли, ковыляя в мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Оркестр Утесова и Леонид Ощ совместно со своей дочерью Эдит исполняли песню «Бомбардировщики». А сейчас наши постоянные рубрики коллеги доложатся. Леонид Владимирович уже отчасти доложился, но Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Вот я хочу вас спросить сначала, есть ли у вас с собой ваш этот мобильный телефон?
Сотовый.
Как он по-русски называется?
Сотовый, да.
Сотовый,
есть, есть,
да?
У меня, да.
А вот достаньте, пожалуйста, посмотрите.
Один секунд. Один секунд. Вот он, пожалуйста.
Как мы его определим нашим слушателям? Какого он размера?
Ну, это Эриксон 337, они знают все.
Все знают.
Все это уже известно.
В России полно сотовых телефонов.
Так вот, у одной английской девушки, 25-летней, вдруг исчез из дома такой телефон. Она не могла его найти. Пропал телефон, и все. Обыскалась, нету. Тогда она решила позвонить в фирму, которая ей этот телефон продала, чтобы они ей сказали номер ее телефона, чтобы она смогла позвонить по этому телефону и, может быть, определить, где он у нее дома спрятан, куда он завалился. Ну, фирма сама нашла номер, и фирма позвонила. И вдруг у ее собаки из живота начинают раздаваться какие-то странные звуки непонятные.
Заглотала?
Да, Леонид Владимирович, да, собака. Ну и эта девушка жила со своим там партнером, и они, значит, начали ждать и караулить.
Чтобы звякнуть.
Нет.
Через день телефон возник и работал замечательно.
Вышел нормально, естественным путем. Ну, слушайте, вы знаете...
Хотите, я вам российскую версию расскажу этого? У одного молодого человека пропал телефон мобильный. Он набирает свой номер. Ему отвечает голос. Алло. Он говорит, у тебя мой телефон? Он говорит, ну да. Он говорит, так ты что, его украл? Он говорит, ну, украл, говорит, но я тебе его за полцены назад продам. Так оно и случилось.
Да, но есть же знаменитая история Станислава Лема в дневниках Иона Тихого на планете Энтропии. Как на планете Энтропии охотятся на курдля. Курдль – это такое гигантское животное, которое выработало у себя иммунитет к метеоритным дождям, понимаете? Вот, как на курдля охотятся? На хурдля, а курдля охотятся изнутри. Значит, садится охотник в укромном месте, обмазывает себя охотничьей пастой, посыпает солью и перцем по вкусу.
По вкусу курдля.
По вкусу курдля. Курдль глотает сразу. Конечно, в это время он может кашлянуть. На свете мало есть людей, которые пережили кашляние или чихание курдля. Но, значит, затем вы попадаете внутрь, у вас бомба в руках, вы оставляете бомбу и выходите естественным путем. Вот это, okay. Вот это то, что вы рассказали.
Сева, у меня сегодня несколько коротких историй по вашему методу, но я хочу вернуться к телефону, потому что есть случаи, когда эти телефоны оказываются чрезвычайно полезными. Вот, например, бельгийский водитель тяжелого грузовика, доставлявший груз в Великобританию, благополучно переправился на пароме из Бельгии и доехал до английского города Рединг, недалеко от Лондона. Ему пришлось остановиться у светофора. В этот момент он услышал непонятную речь, раздававшуюся из его грузовика. Он взял свой мобильный телефон, как сотовый телефон,
сотовый
телефон, и на ходу, не останавливая машину, позвонил в полицию. Полицейские решили не рисковать, и опять же по телефону дали ему указание подъехать к полицейскому участку и подать грузовик задним ходом к платформе, которой обычно доставляли грузы. На эту платформу полицейские подкатили железную камеру. Когда грузовик подъехал, водитель открыл кузов И в камере оказались 4 албанца, которые незаконно пересекли границу в его грузовике. Сейчас полиция в Рединге ищет переводчика с албанского языка. А вот еще одна история. Отставной сержант и неудачный бизнесмен Пол Адлер Коллинз стал своего рода рекордсменом. Он весил 20 стоунс. Или,
это не так.
127 килограмм.
Ну да.
Пол решил бороться со своими проблемами и неприятностями нетрадиционным способом. Он отправился в буддийский монастырь в Японии, где под руководством японского учителя голодал и медитировал в течение 100 дней. По окончании голодания он весил 76 килограмм, у него выпали все пломбы, но в остальном он обрел здоровье, жизнерадостность и бодрость духа. Все 100 дней он сидел в позе лотоса, и учитель приносил ему рисовую воду и руководил его медитацией. Пол поделился опытом. Он сказал, что во время голодания труднее всего было справляться с холодом. Он жил в келье на вершине горы, и у него не было отопления. Температура доходила до -2 градусов, и временами он впадал в отчаяние, но каждый раз призывал на помощь всю свою храбрость. Он также рассказал о других мирах, где ему удалось побывать. В этих мирах живут существа, наполненные любовью к человеку и человечеству. Конечно, есть скептики, которые тут же на это отреагировали следующим образом. Они сказали, ну, конечно, без питания мозг начинает работать по-другому, там появляются какие-то химические какие-то элементы, которые дают вот такую иллюзию. Окей, еще одна история. В апреле прошлого года в лондонском районном суде слушалось дело об изнасиловании. 8 членов банды изнасиловали австрийскую туристку и бросили ее обнаженную в канал.
Пятерых
членов банды судили. Что же произошло с этой австрийской туристкой из Вены после суда? Ей 33 года, у нее 2 детей. Во время следствия у нее начался роман со следователем, с английским следователем Тедом Гринвудом. Она вернулась в Вену. Ее муж не поверил ее истории. Он сказал, что она сама спровоцировала изнасилование. Теперь она живет в Лондоне вместе со своими детьми, со следователем Тедом Гринвудом. Тед же опасается, что вот после того, как эта история получила огласку, его со дня на день вызовут на объяснение к начальству по поводу того, как и при каких обстоятельствах у него возникли отношения с женщиной, которая была под следствием.
Да, это же нарушение рабочей этики.
Совершенно верно.
Можно добавить
счастливого конца.
Ради Бога.
Конечно. Это знаменитая история про Михаила Светлова. Его один раз в жизни выбрали народным заседателем. Он, конечно, туда никогда не ходил, но однажды пришел, и так ему сразу повезло. Это Лидия Борисовна Лебединская очень любит рассказывать эту историю. Так ему сразу повезло, что слушалось дело об изнасиловании. И зал, замерев, затаив дыхание, слушал эти страшные подробности, как врач, дав больной пациентке наркоз, воспользовался ее
временной слабостью.
И, значит, зал, замерев, это слушал, и один Светлов спросил: «Извините, пожалуйста, а наркоз был общий или местный?» После чего заседание пришлось прервать. И судья сказал: «Знаете, вы не ходили и не ходите». Так кончилась его карьера народного заседателя.
Он прекрасный был. В этом смысле он был. Он ходил, вы знаете, когда он уже умирал буквально, он говорил: «Я хожу, опираясь на палку Коха». Он говорил.
А у него был с легкими.
У него был туберкулез, да. Но у него все было. Он был страшный алкоголик, он умирал. Я приехал к нему, последнее интервью, примерно где-то за 3 недели до смерти. Он жил там в писательском гетто на Красноармейской. И он лежал. И говорит: «Извини, я встать не могу. Вот он за меня будет сидеть». И показал, у него на шкафу огромная резиновая обезьяна. Обезьяна, изображающая его карикатурно. Лицо точно сделал. Вот он, говорит, будет сидеть. Говорит, а я буду полеживать.
Да, он ведь страшно похудел.
Он ужасный был совершенно. Он был живой труп буквально.
Да, он говорил, что у других телосложение, у меня
теловычитание. Он говорил, когда его спрашивали, как поживаете, он говорил: «Хуже, чем вчера, но лучше, чем буду завтра». Он, это его была любимая присказка. Не, ну, он вот такой человек.
Он замечательно совершенно сказал. Вот, действительно, он был большой недорак выпить, они вышли...
Очень, каждый день с утра он начинал.
Вышли из ресторана, ну, это какие-то годы, там, конец 50-х, можете себе представить, в Москве, или начало 60-х, они вышли из ресторана ВТО, он и еще какая-то компания, и подошла группа туристов западных, и спрашивают, где здесь ближайший ночной бар. Светлов на минуту запнулся, потом говорит, думаю, в Хельсинки.
Ну да, он что-то ответил в том духе, что... Да, Хельсинки или Копенгаген. Да.
Леонид Иванович, может быть, докончить памятные даты и юбилейные
даты
предстоящей недели?
Начать, потому что. 15 января 1478 года, 520 лет назад, войско московского государя Ивана III окончательно покорило Новгород. Независимый на протяжении 6 веков господин Великий Новгород признал власть Москвы. Но сопротивление Москве продолжалось еще чуть ли не 100 лет, пока Иван Грозный в 1570 году не учинил страшную расправу с новгородцем. 13 января 1703 года, 295 лет назад, начала выходить первая российская газета «Ведомости», основанная Петром I. 12 января 1848 года, 150 лет назад, родился Василий Иванович Суриков, один из самых необыкновенных русских художников. Он, можно сказать, только и делал, что живописал российскую историю. «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком» – вот его бесподобные работы, которые можно рассматривать часами. Суриков прожил 68 лет, но создал всего 7 крупных полотен. Зато каких полотен! 14 января 1853 года – знаменательный день для российского театра. В тот день, 145 лет назад, в бенефис актрисы Никулиной Косицкой была поставлена первая пьеса Александра Николаевича Островского «Не в свои сани не садись». Автору было тогда 30 лет. Он уже написал пьесу «Свои люди сочтемся», которая тут же была поставлена. А за этими двумя доходное место, не было ни гроша, да вдруг Алтын, без вины виноватые, таланты и поклонники, горячее сердце, лес, бесприданница, гроза, последняя жертва, Снегурочка. Не дожил Александр Николаевич до самых блистательных постановок своих пьес, до постановок Московского художественного театра. «Горячее сердце» и «Последняя жертва» в Амхате – это подлинное торжество мирового театрального искусства. Все звезды театра старались сыграть в «Горячем сердце». Достаточно сказать, что Николай Павлович Хмелев, всегда выступавший в заглавных ролях, позднее ставший художественным руководителем МХАТа, охотно и замечательно играл в этом спектакле скромную роль дворника Силана. А исполнение Алексеем Грибовым роли богача Хлынова остается по сей день непревзойденным образцом актерского мастерства. 11 января 1898 года, 100 лет назад, еще одна театральная дата. В тот день Московский художественный театр впервые показал пьесу Чехова «Чайка». Я недавно напоминал в связи с годовщиной рождения Станиславского, что «Чайка» за 2 года до того была освистана в Петербурге, и Чехов с трудом согласился на московскую постановку. Но тут успех был триумфальный, и изображение «Чайки» до сих пор украшает занавес МХАТа. 12 января 1938 года, 60 лет назад, в Большом Кремлевском дворце открылась первая сессия Верховного Совета СССР, избранного в кавычках на месяц раньше. Страна была охвачена самым кровавым террором в истории человечества. А в Кремле, точно пир во время чумы, разворачивалось торжественное действо. Все ораторы славили главного убийцу, а один депутат, поэт Василий Лебедев-Кумач, свою речь произнес даже в стихах. За все время существования Сталинского Верховного Совета в нем не было подано ни одного голоса против и не было ни единого воздержавшегося.
Спасибо, Леонид Владимирович. Был у меня в юные годы знакомый музыкант, который от природы был немного жаден, и он боролся с этим, раздавая всю студенческую стипендию друзьям. Второе его качество было, по которому я его запомнил, он со большой страстью говорил о том, что весь слух музыкальный русского народа испорчен двухрядной гармошкой, которая, по-моему, называется тальяночкой.
Тальяночка?
И вот тальяночка. Про эту тальяночку, которая испортила слух деревенскому народу, сложена песня «На солнечной поляночке», которая рифмуется с тальяночкой.
На солнечной поляночке дугою выгнул брат парнишка, на тальяночке играет про любовь, о том, как ночи жаркие подружкой проводил, какие полушалки ей красивые дарил. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Когда на битву грозную парнишка уходил, он ночью темной звездою ей сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила, видно с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума.
Вы, конечно, хотите знать, чем все кончилось. Получил он орден или нет? Медаль он получил, но невеста согласилась.
А согласна на медаль?
Согласна на медаль. А у отца вашего были какие-нибудь награды правительственные?
Ну, еще бы. У него, во-первых, был орден Ленина. Отец же был, он прошел всю войну, он был начальник анатомической службы, патанатомической службы Карельского фронта. И ранен был, вернулся перед самым концом войны с ранением. У него много было очень наград военных, и много было замечательных военных историй, которые он рассказывал. Но сейчас вот мы песню послушали, я вспомнила, у отца был абсолютный слух, и весь отпущенный нашей семье абсолютный слух потом был отдан моей старшей сестре, потому что у меня просто никакого. Угу. Это катастрофа. Но музыку я при этом очень люблю, еще больше катастрофа то, что я люблю петь.
Вы знаете, у нас с вами родственные души. У меня такой же слух и такая же любовь к пению, как у вас.
Так вот, папу принял в консерваторию ленинградскую Глазунов.
То есть папа на фортепианах играл очень хорошо.
Он играл, да. Но я уже этого, так сказать, не застала, потому что... история была такая. Фортепиано у нас... В дом прямым попаданием попала бомба в одной из первых бомбежек Москвы. И единственное, что уцелело, было пианино, которое висело на балках. Вот такие голые балки. И на балке висело пианино. И когда приехали пожарники снимать, там, разбирать это все, они сняли пианино, и родители как-то его куда-то пристроили. Оно хранилось, никогда не держало строя. Но оно жило в семье как реликвия. Потом родители куда-то уехали отдыхать. Я была в тяжелом материальном положении и продала это пианино. С тех пор папе играть стало не на чем.
Это
уже были...
Послевоенные годы.
Послевоенные годы.
То есть, но до ареста его?
Нет, это было, наверное, уже после. Да, мне было
лет... Нас сейчас вот интересуют вот эти два месяца, когда отец отсутствовал. Угу. Что происходило вот в это время?
Два всего? Когда его арестовали?
Да, его арестовали в ночь со 2 на 3 февраля 1953 года.
Февраля? То есть уже сильно после публикации?
Да, да.
Да. Его я читал его воспоминания, они же были опубликованы сравнительно недавно, но я забыл дату ареста, да.
А отпустили, как всех, в ночь на 4 апреля.
Да.
Что в семье происходило, тяжело рассказывать, но... Ну, во-первых, значит, квартира вся была опечатана, оставили нам маленькую мою комнату и коридор. И стояла моя раскладушка вплотную к входной двери, потому что я не могла спать до утра. Я ждала, что придут и арестуют маму. А это было самое страшное, что могло со мной случиться в этом варианте. И вот, но почему-то я считала, что когда светает, когда наступает рассвет, то уже...
Силы тьмы не придут.
Силы тьмы не придут. И засыпала где-то вот часов в 5 утра, а до этого напряженно вслушивалась в любой шорох за дверью. Потом, естественно, что когда папу арестовали и все это опечатали, то забрали все, что в доме либо опечатали, либо забрали. И, видимо, в этом тоже своя логика была. Они хотели посмотреть, кто будет нам помогать.
Uh-huh.
А помогала семья Губеров. Андрей Александрович Губер был главный хранитель Музея изобразительных искусств Пушкинского. А его жена, тетя Рая, была моя молочная мама и очень близкая подруга моей мамы с детских лет. И, в общем, народ боялся даже кивнуть нам. На улице люди кивнуть мне боялись, я девчонка была, опускали глаза и проходили мимо, как бы не замечая.
А в школу вы ходили?
В школу какое-то время я ходила, в школе произошло самое страшное, что могло со мной случиться, это что в школе узнают. Я смертельно этого боялась. И в школе довольно долгое время никто не знал, а была девочка, которая жила в нашем доме, в доме-то знали все. И я первые там 2 недели, наверное, ходила в школу, и она ко мне... И пыталась вести себя, как всегда, и она ко мне на переменке подошла и сказала, если я молчу, то ты думаешь, что ты можешь себя вести как полноправный член нашего общества. И я автоматически
вот
съездила ей по физиономии. Так она сказала.
А вы просто ее ударили.
Да. Ну, причем это совершенно рефлекс был.
Угу.
И вокруг нас, конечно, собралась толпа, весь класс, потому что это было что-то неслыханное. Спрашивают, что случилось, и я вижу, как у нее вот уже на кончике языка сейчас она скажет, а ей родители строго-настрого запретили. И тут раздался звонок на урок, это на переменке все происходило, я собрала свои вещички и ушла из школы, можно сказать, навсегда, и больше уже там не появлялась. Это очень, это замечательная история, потому что 4 апреля, когда было опубликовано, появилось это сообщение в газетах, эта девочка рассказала всему классу. Вот тут-то она рассказала. И весь класс к нам пришел, ко мне пришел с цветами. Это было замечательно, а потом...
А девочка решила, что вы уже опять теперь член, полноправный член общества.
Да, но конец этой истории замечательный. Прошло много лет, я написала
цветы,
свой...
цветы — это диссидентство ведь было тайное. Это было противостояние, это был вызов, как бы.
Ну, в этот день, наверное, нет, потому что в этот день это было опубликовано в газетах, что это было ложное обвинение, что это все происки другой иностранной разведки. А прошло много лет, и я написала свой рассказ, воспоминания об этих днях, вот этих моего детства. И описала вот этот эпизод в классе с этой девочкой. И прошло там несколько дней после публикации это в «Юности». Раздается звонок в дверь. Я открываю, стоит на пороге. Это теперь уже не девочка, далеко не девочка, с огромным своим псом. И у меня сердце падает. Я понимаю, что она сейчас пришла меня кусать. Она говорит: «Пустишь?» Я говорю: «Конечно, заходи». Мы прошли с ней на кухню. Чаю, да? Конечно. Прошли с ней на кухню, она мне говорит: «Это обо мне ты написала? Это я?» Я говорю: «Ты». Она говорит: «Какая идиотка я была».
Ну что ж, это, вы знаете, во всех религиях, во всех религиях, я думаю, покаяние, в общем, смягчает вину.
Ну, конечно, и мы подружились с этого момента.
Несколько слов о возвращении отца, когда он вернулся вот после 4 апреля.
Он вернулся, его привезли в ночь на 4 апреля, и вот вы упоминали, что Берия...
был председателем комиссии по пересмотру этого дела.
Его папу привез полковник, и какой-то полковник или генерал, не помню, какой-то очень высокий чин, ГБФный, и один из тех, который его забирал, он нес чемоданчик. И вот этот ГБФный чин большой от нас звонил по телефону, от нас, они, И сказал Лаврентий Павлович, профессора доставили, много радости, много слез. То есть Берия хотел, чтобы с самого начала
он
вся...
фигурировал да, 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 чтобы бы как освободитель.
Освободитель.
Угу. Конечно.
Ну, как сценарист он мыслил широко вообще, и во все детали вникал Берия.
О, да, да. Драматург.
С кругозором был драматург. Да.
И как отец вообще физически выглядел?
Очень ужасно. На нем как на вешалке. Он потерял 20 килограмм, а он и так был человек неполный, под жарой такой в те годы. И он потерял... Он был абсолютный скелет. На нем висел этот костюм, в котором его забрали, а на костюме висел орден Ленина. Вот так его вернули. Господи. Его забрали, когда его арестовали, все ордена забрали, и тут сочли необходимым ему повесить.
А что со здоровьем происходило после этого?
У него был тяжелейший гипертонический криз после этого. Долго не мог. Первые несколько дней, конечно, было страшное возбуждение, но, знаете, это не зарастала народная тропа. Как все, только радио, в 6 утра радио, газеты. У нас дверь не закрывалась, наверное, ну, больше суток. Такое море цветов! Что-то невероятное. Что-то я... Отец, я сказала, он был блестящий, остроумный человек. Вы тут рассказывали о театре. Я вспомнила, что папа, он же патологоанатом, на каком-то, не помню, это был спектакль, Пашенная там играла.
Вера
и
Николаевна.
Нас, да, подвели к Пашенной, познакомили. И папа ей сказал, я тоже артист театра, только анатомического.
Страшная шутка.
И тем не менее, несмотря на все эти потрясения, отец ваш дожил до очень преклонных лет.
Я так заметила, что многим жизнь возвращает эти украденные годы. И вот папа,
вы знаете,
один из тех, маме не вернули, к сожалению.
Я могу сказать о себе, что да.
Вот, я заметил, что люди, которые пережили очень сильные потрясения, особенно вот лагерь, те, кто пережил, они потом как-то эти годы... компенсируется.
Ну, еще говорят, что, особенно мои коллеги по севообороту, говорят, что голодание такое длительное, оно как-то имеет некие положительные стороны.
Да, да.
Но почему-то я о нем вспоминаю без всякого удовольствия.
Понятно, но польза-то какая зато. Отец ваш умер в возрасте 97 с лишним лет, и вы увидели последние годы.
Я часто очень возвращалась, да, пока папа был жив, я все время ездила в Москву.
Вот этот его старый оптимизм, вот эти брызги шампанского характера сохранялись.
Вот это ему и помогло дожить, да, я абсолютно в этом убеждена, что вот этот его оптимизм и любовь к жизни, и папа был большим женолюбом тоже, и женщины его очень любили. Он любил жизнь, он любил свою профессию, он любил вино, он любил музыку, он любил женщин, друзей. И вот этот оптимизм, я думаю, его и держал до 97,5 лет. У него был абсолютно светлый ум. Вот последний только год стало как-то это по синусоиде. Знаете, иногда он был абсолютно светлый, иногда немножко так сконфуженный. Но в 91, когда ему вот у нас время истекает, к сожалению, я бы рассказала, ему был 91 год, когда умер Сахаров, и позвонила Елена Георгиевна и попросила, чтобы папа присутствовал на вскрытии, потому что обстоятельства смерти были очень такие непонятные, так скажем. И я поехала с папой туда, это было в Кремле, в морге Кремлевской больницы. Папа 6 часов больше простоял в свои 91 год. Вот что такое профессионализм? Он простоял у стола. И если бы не он, то они, может быть, так бы и диагноза не поставили.
Папа, а он поставил точно.
Да, папа сформировал.
На этой мысли мы с вами прощаемся. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.
Спасибо.
Счастливо, друзья.